Глава 31.
«Инкарнатора? Но он же типа давно погиб», — удивился Джан.
«Так говорят. Давным-давно не слышал о вещах с таким клеймом», — кивнул его отец. «Лаборатория Аскала уничтожена легионом. Неужели выжил кто-то из учеников Техноманта? Импы не выглядят древними. Их явно сделали недавно. И большой конвой близко. Нехорошие у меня предчувствия, дети. Ангелов нужно известить. Я сам дам знать Ноксу. Ты не против, дочка?»
Тара кивнула. «Так вы их заберете?» — спросила девушка.
«Не знаю даже. Такие вещи полагается сдавать сама знаешь куда», — сурово произнес Вонг. «Хочется, конечно, самому покопаться в работе учеников Техноманта. Давай так. Пока оставь их у меня. Как все узнаю, решим. Договорились, дочка?»
«Ну, вообще-то импы как бы добыча Грея», — обернулась ко мне Тара.
«Договорились», — подтвердил я. «Лучших вариантов все равно не имелось. А вот информация об инкарнатере Техноманте по имени Айсберг Аскал была крайне интересной. Я сделал себе зарубочку. Нужно подробнее расспросить об этом Тару».
«Вот и хорошо, дети», — подытожил папаша Вонг. «А теперь идите».
В торговом зале Джан тщательно записал все пожелания моей спутницы.
«Ну, Джесс, ты богата», — усмехнулся он. «Надо типа отметить удачный рейд, детка. Как насчет морковки? Возьмем Барбару, умника, Айку».
«Обойдетесь», — зевнула девушка.
«Сейчас опять стану нищей, как обычно. Сколько будет стоить анаконда?»
«Если полный комплект, то 3400, Джесс».
«Мне родной шлем не нужен, мой лучше. Без него посчитай», — нахмурилась девушка.
«Окей, детка, как скажешь. Без шлема 2000 ровно. В придачу идет 5 сменных картриджей для климатизатора и ремкомплект. Все новое, муха не сидела. Еще что-то будешь брать, чтобы все вместе подвести?»
«Да, записывай. 2 экспресс-аптечки, 4 магазина к вдове, 2 обычных титановых стрелок, 2 зажигательных, 10 легионных рационов. Еще универсальный начертатель достанешь?»
«Я все могу достать, ты ж знаешь. Со скидкой 330, Джесс. Итого 2330 с тебя. Грея отдельно считать или вы вместе?»
«Хм, считай вместе. Грей, выйдем на секунду», — предложила мне Тара. «Джа, мы сейчас вернемся. «Слушай, Грей, по идее, добыча с бродяг вся твоя», — сказала Тара за дверью. «А то, что взяли в Технополисе, моя доля. Но я должна тебе жизнь».
«Я тоже должен тебе жизнь», — ответил я. «Помнишь, когда ты перестреляла раттов? Так что мы в расчете.
«Нет, так не пойдет. Ты уже расплатился в Технополисе», — закусила губу девушка, напряженно размышляя. «И потом, ты же... мы же...» «А, к черту правила. В общем, давай так. Я оплачу твое снаряжение. Это будет подарок. И мы точно в расчете. Согласен?»
«У рейдеров Энджело, как я понял, были строгие правила раздела добычи. Некий пунктик, чтобы не возникало свар из-за дележа. Изначально мы договорились, что в Технополисе я помогал Таре, не претендуя на часть добычи. А трофеи из бродяг считались моими, так как именно я прикончил бандитов. Выходило, что мне причиталось только 40 талонов и неизвестный пока бонус за импланты. А Тара получала свыше 6000 из-за удачной находки нейроинтерфейса. И девушка чувствовала себя неловко, потому что ее доля оказалась во много раз больше. Я понимал ее, но ситуация выглядела по-детски. По сути, мне было наплевать на смешные талоны и обычаи рейдеров Форта Энджело. Хорошие отношения с девушкой и адаптация в среде выживших куда важнее. «Без проблем, Тара Джессика Ли», — сказал я, подходя вплотную и касаясь ее руки. «Делай, как считаешь нужным. Вообще не парься. Мне куда важнее ты, чем все эти железяки». Девушка облегченно вздохнула, приподнялась на цыпочках, обнимая меня за шею, и ласково потерла щекой о мою прорастающую щетину. Горячие губы мимолетно коснулись щеки.
«Колючий», — пробормотала Тара, на несколько мгновений прильнув всем телом.
Идиллию нарушили аплодисменты и улюлюканье с пролетающего мимо раскрашенного ховербайка.
«Вот засранцы, крабы помойные!» — воскликнула Тара, показывая вслед средний палец. «Ладно, Грей, пойдем. Закончим с Джа и домой.
Что-то я совсем расклеилась.
Слушай, не хочу тебя стеснять.
Чего? А куда ты пойдешь? В каталажку к ангелам? Озорно усмехнулась Тара. Нет, дружок, Тара Джессика Ли тебя так просто не отпустит.
Тара Джессика Ли жила двумя ярусами ниже. Стандартная однокомнатная ячейка со встроенным кухонным модулем и маленькой кабиной очистителя. Точно такие же мы грабили в Технополисе. Неубиваемый пластобетон и металлопластик, толстая гофра проводов, пересекающая потолок. Самодельный турник на потолке, кресло в форме огромной черно-белой панды. В углу под фитолампой ютилась круглая катка с небольшим лимонным деревом. По помещению в совершенном беспорядке были раскиданы вещи. На столе чернели инструменты и разобранный на части пистолет.
«Заходи, шагай в очиститель, я пока немного приберусь», — толкнула меня в спину девушка.
Очиститель оказался стандартный, трехрежимный. Излучение, вибрация, вода. Почти такой же, как и в монолите. Полная очистка и дезинфекция тела. Очень удобное и приятное изобретение эпохи утопии. У них здесь работают инженерные коммуникации, а это означает, что обитатели Энджело умеют обслуживать технологии прежнего мира. А ведь прошло несколько столетий. Просто используют и ремонтируют, не понимая принципа работы. Вообще увиденное все больше подтверждало, что люди не одичали и даже сохранили талику знаний. После чудовищ Озоны и грандиозных разрушенных городов это обнадеживало. Когда я закончил 15-минутный цикл очищения, Тара уже навела относительный порядок и откинула кровать, прятавшуюся в стене. Противоположная поверхность от пола до потолка превратилась в огромное виртуальное окно. На залитый солнцем зеленый луг, где порхали бабочки и стрекотали насекомые.
«Есть хочешь? В синтезаторе есть паста и ола. Если что, не стесняйся. Я скоро», —
произнесла девушка, тоже исчезая в отсеке очистителя. Пока шумела вода, я поэкспериментировал с настройками видеоокна. Ну да, множество видов, начиная от шумящего морского побережья и заканчивая космическими пейзажами неизвестных планет. Самым красивым показался оранжево-малиновый закат над горным озером. Как я понял, окно было еще и экраном компьютера, подключенного к внутренней сети Энджело. И Тара удаленно управляла им с помощью Вокса. Стена украшала множество картин и набросков. Девушка явно зарывала свой талант в землю. У нее имелся природный дар художника. Некоторые рисунки изображали мифических или вымышленных персонажей, чудовищ и оружия, другие явно были портретами с натуры. Увлекшись, я пропустил момент, когда Тара вышла, и услышал голос девушки.
«Так мне больше идет».
Тара стояла напротив видеоокна, и солнечные лучи насквозь пронзали полупрозрачный короткий халатик, совершенно не скрывая очертания ее тела. Грубоватая и насмешливая рейдерша исчезла без следа. Сейчас, словно выходящая из заката, девушка казалась настоящим воплощением женственности и красоты. Несмотря на усталость, мы заснули не скоро. Джесс отрубилась почти сразу, как прошел ураган страсти, а я, слушая ее ровное дыхание, смотрел в темный потолок и размышлял. Пытался осознать и проанализировать свои эмоции. Я был рад, что встретил Тару, и нас соединила химия молодых организмов. Но изнутри пришло спокойное понимание, что я намного, намного старше девушки. Она казалась обычной молодой оторвой, привыкла брать от жизни все радости и не особо задумывалась о последствиях. А я — инкарнатор, проживший сотни жизней в разных телах, но забывший свое прошлое. Я выжил в А-зоне и вырвался к людям. Пора получать ответы на свои вопросы. Первым делом я открыл карту мира, скачанную Мико из архива Стеллара. Ощущение абсолютного провала в памяти, когда ты видишь нечто очень знакомое, но не можешь вспомнить названия материков, океанов и городов. Мучительно пытаешься, но ничего не выходит. Мико, печально вздохнув, вывела рядом другую карту мира, до импакта, и совместила их, чтобы я смог оценить изменения. Да, теперь это была другая планета. После жуткой бомбардировки осколками черной Луны и последующих климатических катаклизмов очертания континентов неузнаваемо изменились. Карта изобиловала белыми пятнами, но и того, что было нанесено, хватило осознать масштабы катастрофы. Материк, раньше носивший имя Северной Америки, раскололся на множество больших и малых частей, превратившись в огромный архипелаг. От южной уцелел полумесяц западного побережья. Все остальное скрыла вода. Антарктида, наоборот, выросла в размерах и теперь была связана узким перешейком, сохранившейся частью южного материка. Австралия осталась почти такой же, но рядом с ней появились новые крупные острова. Африка сейчас состояла из трех частей, разделенных широкими морскими проливами. Западной части Евразии больше не существовало. Восточная и западная сибирские равнины скрылись под водой. На месте Европы осталось несколько крупных островов. Более-менее сохранившейся выглядела восточная и юго-восточная часть Евразии, хотя и тут береговая линия совершенно изменилась. Но в глубине континент остался прежним, и я внезапно задумался, случайным ли было мое падение именно сюда, на юго-восток. Возможно, в прошлом я сам выбрал точкой старта этот район, полный старых городов и аномальных зон. Ни подтверждений, ни опровержений этой теории не имелось, но внутри поселился червячок сомнения. Город, о котором я так много слышал, находился далеко на северо-западе. Когда-то эта часть земли называлась Гренландией и была покрыта льдами, но сейчас она превратилась в огромный зеленый континент, приподнятый над уровнем моря. Она будто сместилась к востоку и теперь располагалась между североамериканским архипелагом и цепью островов, сохранившихся на месте Скандинавии. От меня город отделяли не только тысячи километров суши, испещренные алыми кружочками озон, но и огромный океан, чье побережье покрывала красная штриховка. На карте также были обозначены и поселения выживших, большие и малые, и их оказались тысячи, но мало, несоизмеримо мало в масштабе планеты. На побережье, прежде благоприятном для жизни, теперь, вероятно, бушевали проливные штормы и мощнейшие торнадо. Черная луна, ставшая новым спутником Земли, принесла с собой и новые беды. Люди бежали от них вглубь материков, основывая в защищенных местах новое поселение. Да, я задумался. Далеко, очень далеко. Глобальная задача — это возвращение в город, посещение башни пустоты и разгадка своего прошлого. Мне нужно как-то туда попасть. И без посторонней помощи это невозможно. Местные упоминали о торговле с городом. Это означало, что существовали какие-то транспортные связи. Это первый вариант. Его нужно пробивать через местных, например, того же Вонга. Второй — просить связаться с городом руководства форта. Неизвестно, как все устроено в городе и легионе, и будут ли они предпринимать попытки спасти выжившего трибута. Но такой вариант тоже исключать нельзя.
«Не забывай о боевой директиве. Мы должны ликвидировать крысиного короля».
Да, второе по важности, но первое по срочности дела. Энджело угрожала опасность. К форту приближался огромный конвой бродяг, заключивший загадочное соглашение с азурической тварью, правившей стаей раттов. Каким-то образом нужно разобраться со всем этим. И здесь, опять же, необходимы контакты с руководством форта и, желательно, информация и совместные действия. Ведь я даже не знаю, где искать и как добраться до крысиного вождя. Кроме ликвидации короля, не мешало бы организовать экспедицию за яйцом Руха. Но тут я просто не знал, как подступиться к этой задаче. И, наконец, третье — собственное развитие. Нужно найти источник Азур, чтобы закончить имплантацию генома Гидры и продолжать усиливать свой организм. Охота на морфов и выполнение задания Стеллара? Ну что же, вот и нарисовался приблизительный план действий. Войти в контакт с руководством Энджело, узнать у семьи Вонг о торговых маршрутах в город, расспросить Тару о ближайших местах обитания морфов.
«И не забудь выяснить насчет одержимых, инкарнаторов и их войн»,
напомнила нейросеть. С этой мыслью я и заснул, мгновенно и намертво, как будто нажали кнопку отключения. Рано утром меня разбудила Мико, шепнувшая в ухо, что к Таре пришли гости. Полуобнаженная девушка стояла у приоткрытой двери. Я услышал мужской смех и какое-то неразборчивое замечание, на которое Тара ответила яростным шипящим шепотом. За ним последовал шлепок, и какая-то непонятная возня.
«Сказала нет, пусти!»
«Да ладно, детка, ты такая секси, когда злая!»
«Отвали, дерьмо ангела!»
Яростно взвизгнула Тара, и звуки борьбы усилились, словно девушка пыталась выпроводить настойчивого гостя. Насторожившись, я поднялся, бесшумно возник за спиной Тары. Моя подружка одновременно старалась удержать простыню, прикрывавшую смуглые прелести, и вытолкать из двери невысокого, но крепкого парня, схватившего ее за запястье. Молодой, с выбритыми висками и слегка раскосый, он на мгновение остолбенел, увидев меня в одном нижнем белье, выросшего за Тарой. Затем оскалился и сплюнул, продолжая удерживать круглым мускулистым плечом дверь.